Холли Джексон. «Хорошая девочка, дурная кровь». Читает Дарья Павлова.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Бену в каждой его ипостаси за последние 10 лет. После и до. Под силу ли вам распознать убийцу? Думаете, они как-то по-особому лгут, и вы однозначно заметите едва ощутимую разницу? Полагаете, что убийца говорит сбивчиво, и его голос дрожит, будто соскальзывает по зубчатому краю истины? Все почему-то уверены, что «дойди дело до личной встречи», они легко распознают преступника. Тем не менее, у Пиппы не получилось. Такая трагедия. Двое молодых людей погибли ни за что, ни про что. Она сидела прямо напротив, смотрела в его добрые сощуренные глаза, записывала на телефон все вздохи и покашливания и верила каждому слову. Пиппа скользнула пальцами по тачпаду и в который раз запустила аудиофайл. И вновь, заполняя разум, в темной спальне раздался из динамиков голос Эллиота Уорда. «Стоп! Повторить!» «Такая трагедия! Двое молодых людей погибли ни за что, ни про что!» Эту фразу она слышала раз 100, если не 1000, и не уловила ничего, ни подсказки, ни намека. А ведь мужчина, которого она когда-то считала чуть ли не отцом, лавировал в этом самом разговоре между ложью и полуправдой. Впрочем, Пиппа ведь тоже солгала, верно? Конечно, она могла оправдываться перед собой тем, что сделала это ради защиты близких, но разве не тем же руководствовался Эллиот? Нет, нельзя обращать внимание на внутренний голос. Правда уже вышла на свет, по крайней мере, большая ее часть, и Пиппа цеплялась за нее изо всех сил. Она продолжила слушать запись, перейдя к моменту, от которого волосы на голове вставали дыбом. «Как вы думаете, Сэл убил Энди?» — спросил голос Пиппы из прошлого. «Такой хороший молодой человек!» Конечно, судя по вещественным доказательствам, невозможно отрицать его вину. Так что, как бы это ужасно ни звучало, скорее всего, это сделал именно он. Другого объяснения я не вижу. Дверь в комнату Пиппы распахнулась. «Чем занимаешься?» Насмешливый тон явно говорил о том, что вошедший прекрасно знал, чем она занимается. «Ох, напугал!» — выдохнула Пиппа, выключая звук. Не хватало еще, чтобы Рави вновь услышал голос Эллиота. «Это мне должно быть страшно. Сидишь тут в темноте и слушаешь всякую жуть». Рави щелкнул выключателем, и желтоватый свет отразился от закрывающих лоб черных волос. Он состроил ту самую гримасу, при виде которой она не могла не улыбнуться. «Как ты вошел в дом?» — спросила, повернувшись, Пиппа.
«Встретил в дверях Джоша и твоих предков. Куда-то собрались, причем с шикарным лимонным пирогом».
«А, пошли поприветствовать соседей. В дом Ченов только что переехала молодая пара. Ну, мама, конечно, не удержалась. То ли Грины, то ли Брауны, не припомню». Так странно, что теперь в том доме живут другие люди, и новая жизнь заполняет старые комнаты. С тех пор, как Пиппа с родителями переехала в этот район, ей тогда было 5 лет, через 4 дома от них всегда жила семья ее друга Зака Чена. Соседи не уехали насовсем, Пиппа каждый день видит Зака в школе. Но после ужасных событий его родители не смогли жить на прежнем месте. И, кажется, Пиппу они считают причастной к этим ужасным событиям.
«Помнишь? У нас в 7:30 ужин».
Рави нарядился по полной программе. Его самая лучшая рубашка, запах лосьона после бритья, а это... неужели новые туфли? Он шагнул к ней, однако не осмелился поцеловать даже в лоб и не провел ладонью по волосам. Вместо этого, застыв на мгновение рядом, сел на кровать, не зная, куда девать руки. «Получается, ты пришел почти на 2 часа раньше?» — улыбнулась Пипа.
«Ну да», — Рави закашлялся.
«Сегодня первый день Святого Валентина с тех пор, как они познакомились. Рави заказал столик в сирене. Кара, лучшая подруга Пипы, побилась об заклад, что вечером Рави попросит Пипу стать его девушкой. От этой мысли в животе у Пипы что-то ёкало, и по телу разливалось приятное тепло. Однако не исключено, что он позвал ее по другой причине. День рождения Сэла, старшего брата Рави, тоже приходился на 14 февраля. Сегодня ему исполнилось бы 24 года, не погибне он в 18.
«Как продвигается?» — спросил Рави, кивнув на экран ноутбука, где колебались пики программы аудиоредактирования.
Ее проект от начала до конца, вся история. Вот она, в этих синих линиях. Чужие тайны и ложь.
«Вроде сделала», — ответила Пипа, опуская глаза на новый USB-микрофон, подключенный к компьютеру. «Пришлось применить шумоподавление к некоторым телефонным интервью, но в целом все готово. Получилось 6 эпизодов».
В зеленой пластиковой папке рядом с микрофоном хранились подписанные участниками интервью бланки разрешений. Пипа разослала их, чтобы все вовлеченные дали согласие на публикацию в подкасте. Даже от Элиота Уорда пришла подписанная в тюрьме бумага. 2 человека согласие дать отказались. Сотрудник городской газеты Стэнли Форбс и, конечно же, Макс Хастингс. Впрочем, Пипа решила проблему, заполнила пропуски собственными монологами.
«Так быстро?» — спросил Рави скорее для порядка. Он, как никто другой, знал дотошность подруги.
Прошла всего 2 недели с тех пор, как она, стоя в актовом зале, поведала всей школе, что произошло на самом деле. Однако СМИ по-прежнему цеплялись за свою версию, более мягкую и прилизанную. Чего никак не скажешь о деле Энди Белл.
«Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам», — пробормотала Пипа, вглядываясь в горы и расщелины аудиодиаграмм. Она толком не понимала, все только началось или уже закончилось. Зато ей было совершенно ясно, какой результат предпочтительнее.
«И что дальше?» — спросил Рави.
«Загружу аудиофайлы на онлайн-платформу, установлю отложенное расписание выкладки по 1 в неделю, потом продублирую на RSS-канале для подкаст-каталогов, вроде iTunes и Stitcher. Еще поверх музыкальной темы, которую я нашла на Audio Jungle, нужно записать вступление. Одна загвоздка. Требуется заголовок. Сноска. Audio Jungle. Платформа, на которой музыканты могут размещать свои треки на продажу, а покупатели — находить, приобретать готовые аудиотреки, звуки и музыку для своих проектов».
«Подумать только, у нас все еще нет заголовка, леди Фитц-Амоби».
«Ну, я набросала несколько вариантов и оставила 3».
«Давай, жги».
«Ты будешь смеяться».
«Да нет же», — сказал Рави серьезно, умело скрыв улыбку.
«Ладно», — Пипа глянула в свои записи. «Вариант А. Расследование судебной ошибки». «Рави, ты ведь обещал!»
«Что? Я просто зевнул, клянусь!»
«Вариант Б тебе тоже не понравится. Расследование закрытого дела. Энди Белл».
«Рави, перестань!» «Прости, Пип, я не нарочно!»
От смеха у него на глазах выступили слезы.
«Все супер, только тебе не хватает...»
«Не хватает?» Она повернулась к нему. «Мне чего-то не хватает?»
«Да, такие заголовки не цепляют. Скучные они какие-то».
«Хочешь сказать, я скучная?»
«Людей нужно чем-то привлечь, заинтриговать. Есть же слова вроде «убить» или «мертвый».
Я не намерена скатываться к пошлым сенсациям».
«Если хочешь, чтобы тебя услышали, придется», —
стоял на своем Рави. «Зато мои варианты точно отражают суть и...»
«Навевают скуку».
Пипа швырнула в парня желтый маркер.
«Попробуй подобрать что-нибудь в рифму или поиграй с аллитерацией. Найди какие-то...
слова покруче. Сам попробуй».
«Преступление и исцеление», — предложил Рави.
«Нет, не то. Может, рифму на название нашего города? Скажем, Литл Килтон? Что-то сходу не подберу». «Ну?» — воскликнула Пипа.
«Ладно», — Рави встал и начал ходить взад вперед. «Выходит, нужно сделать акцент на тебе. 17-летняя девчонка заново открывает дело, которое полиция долгое время считала закрытым. А ты у нас кто?» Он посмотрел на нее, прищурив глаза.
«Скучная и некрутая зануда», — пробормотала Пипа с притворным раздражением.
«Школьница», — рассуждал Рави вслух. «Девочка. Проект. А если так? Мой школьный проект об убийце?»
«Не-а».
«Хорошо». Он закусил губу, задумавшись, и у Пипы ёкнуло в животе. «Точно что-то из убивать, убийство или смерть. А ты школьница, у которой получилось разобраться. Вот же оно, придумал!» — осенила Рави.
«Что?»
«Так и надо назвать!»
Довольный собой, Рави сиял.
«Да как?» «Хороших девочек не убивают».
«Нет», — протянула Пипа. «Не годится. Слишком надумано».
«О чем ты? Идеальное название».
«Девочка?» — спросила она с сомнением. «Мне исполняется 18 через 2 недели, и я не намерена строить из себя малолетку».
«Хороших девочек не убивают», — продекламировал Рави глубоким голосом, имитируя закадровое озвучивание трейлера к фильму. Пипа поднялась со стула и, кружась, приблизилась к другу.
«Я сказала «нет».
«Да», — возразил он, положив одну руку ей на талию.
«Я категорически против».
Новости Великобритании. «Хороших девочек не убивают». Ошеломляющий финал недавно нашумевшего подкаста о громком преступлении. Бенджамин Коллинз, 28 марта. Если вы еще не слышали 6-й эпизод подкаста «Хороших девочек не убивают», не читайте эту статью, потому что в ней раскрываются важные подробности. Наверняка многие помнят таинственный случай, всколыхнувший в ноябре прошлого года все новостные ресурсы. Но, как оказалось, главное в этой истории не сам висяк, а предпринятое 17-летней сыщицей расследование уже закрытого полицией дела об убийстве Энди Белл. Предположительно, Энди погибла от рук своего парня Села Сингха. «Хороших девочек не убивают» изобилует чередой постоянно меняющихся подозреваемых, ложными показаниями и непредсказуемыми поворотами. Его автор, Пипа Фитц-Амоби, обнаружила, что жители городка скрывали целый ворох темных секретов.
Финальный эпизод обнажает истину и, конечно же, полон неожиданных разоблачений, начиная с шокирующего факта о том, что во время расследования Пиппа получила в свой адрес письмо с угрозами от Элиота Уорда, отца ее лучшей подруги. Для Пиппы данное обстоятельство послужило неопровержимым свидетельством его причастности и настоящим моментом потери всякой наивности. Она и Рави Сингх, ее помощник и младший брат Села, предположили, что Энди Белл могла быть еще жива, и Элиот Уорд все это время удерживал ее в неволе. Пиппа встретилась с Элиотом Уордом лицом к лицу, после чего подробнейшим образом изложила рассказанную им историю. По его словам, он, учитель, вступил в незаконные отношения с ученицей Энди, предположительно, по ее инициативе. «Если это правда, — рассуждает Пиппа, — Энди, скорее всего, руководствовалась желанием поскорее уехать из Литл Килтона, особенно от отца, который, по моим сведениям, изводил ее постоянными придирками. Возможно, Энди поверила, что мистер Уорд сможет устроить ее в Оксфорд, как Села, что позволило бы ей улизнуть из дома. В ночь своего исчезновения Энди приходила к Элиоту Уорду домой. Они повздорили. Энди, споткнувшись, упала и ударилась головой о письменный стол. Пока Уорд бегал за аптечкой, чтобы оказать первую помощь, Энди покинула дом. В последующие дни Энди объявили пропавшей без вести, и Элиот Уорд запаниковал, полагая, что она могла скончаться от полученной травмы и что если полиция в конце концов найдет тело, то обнаружит следы, которые в итоге приведут к нему. Уорд решил, что единственный шанс избежать ареста — переключить полицию на другого, более вероятного подозреваемого. Рассказывая мне, как он убил Села Сингха, Элиот Уорд плакал, повествует Пиппа. Он инсценировал самоубийство, подбросил улики, чтобы полиция пришла к выводу, что Сел сначала убил свою девушку, а потом себя. Однако несколько месяцев спустя Уорд с потрясением увидел, как исхудавшая и взлохмаченная Энди идет по обочине дороги. Элиот Уорд не мог позволить ей вернуться в Литл Килтон, и она на 5 лет оказалась его пленницей. Тем не менее, реальность вновь превзошла вымысел, и все обернулось самым неожиданным образом. На чердаке Уорда 5 лет была заточена не Энди Белл. Она была очень на нее похожа, утверждает Пиппа, и назвалась именем Энди. Однако на самом деле в плену оказалась беззащитная умственно отсталая по имени Айла Джордан. Элиот убедил себя и Айлу, что она Энди Белл. Таким образом, вопрос о том, что случилось с настоящей Энди, оставался открытым, и наша юная сыщица опередила полицию. Это сделала Бекка Белл, младшая сестра Энди. Пиппа выяснила, что Бекку изнасиловали на одной из тусовок, прозванных «отрывами», а Энди распространяла на них наркотики, в том числе рогипнол, сыгравший, как подозревала Бекка, роковую роль в совершенном над ней насилии. По словам Бекки, той самой ночью, когда Энди была с Уордом у него дома, она нашла в комнате сестры доказательство того, что регулярным покупателем рогипнола у Энди был Макс Хастингс. Согласно показаниям Бекки, по всей вероятности, он и подверг ее насилию. Забегая вперед, скажем, что вскоре Максу предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Когда Энди вернулась домой, Бекка рассказала о своем открытии.
Однако сестра запретила ей обращаться в полицию, боясь самой впутаться в неприятности.